С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Начало нового армейского призыва в России. Наблюдатели ЕС начинают патрулирование границ Абхазии и Южной Осетии. Умер патриарх советской пропагандистской карикатуры Борис Ефимов. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. Сегодня начало осеннего призыва в армию. Главная особенность призыва этого года – вступило в силу положение о независимой военно-врачебной экспертизе, принятое этим летом. Поможет ли такой документ решить проблемы нынешней призывной кампании? Об этом Тамара Леленкова, наш корреспондент.
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан стали распространяться и на призывников. У российских солдат появился шанс сохранить жизнь или не ухудшить здоровье. Другое дело, что количество призывников в связи с уменьшением срока службы требуется увеличить в 2 раза. К чему готовится в Союзе комитетов солдатских матерей России, я попросила рассказать ответственного секретаря Валентину Мельникову.
Ну, как всегда, не успеют ребята отправить войска, как они побегут обратно. Не успеют они попасть в часть, как мамы побегут к нам с заявлениями и с медицинскими документами, что сын призван больным. Опять встретимся с тем, что наши командиры частей будут звонить и говорить, помогите. Прислали пополнение, там половину надо в госпиталь сразу на обследование, на лечение класть. Это самое ужасное, самое неприятное. Единственную логику наших товарищей по комплектованию вооруженных сил я улавливаю, что если койка в казарме опустела, надо обязательно положить туда новобранца. Никакой другой военной логики тут совершенно не просматривается. К сожалению, вот ребята по своему здоровью, по своим показателям здоровья, не могут на самом деле быть отправлены в войска. И вот эти сейчас разговоры генерального штаба, что они в 2 раза увеличат призыв, я боюсь, что это обернется только судебными жалобами со стороны призывников. На самом деле все это непонятно, потому что количество призываемых формируется снизу от районных военных комиссариатов. Почему военные комиссариаты решили, что можно увеличить 2 раза, я не очень понимаю. Да, конечно, отменены отсрочки многие социальные у тех, у кого родители пенсионеры, инвалиды, вот у кого детишки до 3 лет. Студенческие отсрочки отменены. Очень беспокоюсь за тех, кто после колледжа и техникум поступил в институт в надежде на то, что у них будет отсрочка. А по 24-й статье закона о воинской обязанности их отсрочка как бы не упомянута. Их нету и в запретительной части, и нету в разрешительной части. И я боюсь, что ребята поступят, начнут учиться, а их будут призывать. В этом постановлении о независимой военно-врачебной экспертизе там все в порядке, кроме одного. Почему-то результаты вот этой независимой военно-врачебной экспертизы нужно отдавать военному комиссару. Он их будет передавать врачам, которые ведут освидетельствование. И снова человек должен проходить освидетельствование, уже призывная комиссия будет решать, кто прав, кто виноват. Это неправильно, потому что экспертиза, она и есть экспертиза. Ее результаты должны представляться, ну, в крайнем случае, прямо на призывную комиссию, минуя вот это вот снова медицинское обследование. Поэтому мы с самого начала говорили, что в такой ситуации, когда человек не согласен с решением призывной комиссии, в том числе и по состоянию здоровья, надо обращаться в суд, ходатайствовать в суде, чтобы суд направил документы на независимую военно-врачебную экспертизу. Найти еще, где такая экспертиза есть. Там проблема организационная. Врачи должны получить лицензии из Департамента здравоохранения субъекта федерации. Ну, одна такая независимая экспертиза в России есть, это точно. В Ростове-на-Дону. Там начальник лаборатории, которая занималась идентификацией погибших в Чечне, он ушел в запас и открыл судмедэкспертное бюро, независимое, в том числе и по проведению военно-врачебной экспертизы. Она стоит около 30 тысяч рублей. И вот тут как раз очень важно сделать это через суд, потому что в суде, если я выигрываю дело, то военный комиссариат платит мне мои деньги. А если судья решает, что нужно провести экспертизу, то тогда бюджет платит за это. Поэтому через суд это намного эффективнее с любой точки зрения, и с возможностью вернуть расходы, и с возможностью напрямую использовать результаты этой экспертизы. Потому что судья уже сможет выносить решение сам.
Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц видит проблему с применением положения о независимой военно-врачебной экспертизе в другом.
Смысл этой инициативы, он вполне хороший. О том, что призывник, не согласный с заключением медкомиссии и полагающий, что у него есть то заболевание, наличие которого медкомиссия отрицает, имеет теперь возможность обратиться в любое сертифицированное медицинское учреждение, где пройти обследование. И в случае, если решение этого учреждения придет в противоречие с решением медкомиссии, должно быть произойти какое-то последующее разбирательство. То есть здесь у призывника появляется больше прав. Другой вопрос в том, что, конечно, этими возможностями располагают только жители больших городов. У всех остальных все та же райбольница и те же врачи, которые сидят в медкомиссии. Главное, что этот призыв, в нем будет известная сложность, поскольку призвать надо будет много людей. Уже заканчивают срок службы те, кто служил 2 года и 1.5. В этом особенность. Вторая вещь заключается в том, что, в общем-то, над Министерством обороны нависает неразрешенная проблема 2010-2011 годов. Тогда, совершенно очевидно, страна свалится в демографическую яму, и нужно будет призвать, если не будет сокращена численность, всех юношей, которые достигнут 18 лет. Ну, по разным прикидкам получается, что призывать должны где-то около 500 тысяч в год, а этого возраста достигнет 800 тысяч, при том, что сейчас чуть больше миллиона. В любом случае, перед верховным главнокомандующим, он же президент, станет ясная проблема. Или отказываться от нынешней системы комплектования вооруженных сил и решительно сокращать армию, или уничтожать существующую систему высшего образования. Надо сказать, что вот до недавнего времени у меня создалось впечатление, что вот заявления министра образования о том, что надо сокращать количество вузов, они как раз и направлены на ликвидацию нынешней системы высшего образования.
Принятые положения о независимой военно-врачебной экспертизе не только уменьшат количество несчастных случаев в армии, но и, учитывая общее состояние здоровья граждан, в значительной степени сократит ее ряды. Будут ли они пополнены за счет потенциальных студентов, станет известно ближе к весне. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Эту и другие материалы по другим темам, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Там же, конечно же, и радиовещание. Так что читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:15, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области при обвале лестничных пролетов в школе поселка Беляевка, по уточненным данным, погибли 5 учеников 11 класса, госпитализированы 4 человека, среди них 3 детей. Трагедия произошла сегодня утром. Президиум Верховного суда России признал необоснованно репрессированными и реабилитировал последнего российского императора Николая II и его семью. Тем самым удовлетворена жалоба адвокатов дома Романовых на решение судебной коллегии Верховного суда. Во Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев. В Москве умер патриарх советской пропаганды, художник-карикатурист Борис Ефимов. 3 дня назад ему исполнилось 108 лет. В Грузии с сегодняшнего дня приступают к работе наблюдателей из Евросоюза. В Сенате США сегодня запланировано голосование по плану поддержки финансовой системы страны. Великобритания, Германия, Италия и Франция – крупнейшие экономики Европы – проведут в субботу в Париже переговоры по глобальному финансовому кризису. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Сейчас же на очереди обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
А давайте начнем с темы, которая, может быть, не столь горяча, как финансовый кризис, но, тем не менее, ее очень активно обсуждают последние месяцы, и она имеет какое-то отношение, знаете ли, к поп-культуре и даже к детским воспоминаниям. Я имею в виду пиратов. Вот. Ну, это, конечно, к сожалению, не так смешно, как это кажется, потому что сомалийские пираты явно активизировались, захватывают судно за судном. Что пишут?
Ну, газеты даже предполагают, что если так будет продолжаться, то судам придется выбирать более дальний маршрут, обходной маршрут, что значительно скажется и на экономике Европы, и даже на цене нефти. Но это самые мрачные прогнозы. А вот британская газета Independent пишет, публикует статью под заголовком «Противостояние времен холодной войны из-за захваченного пиратами судна». Драка за судьбу советских танков, захваченных пиратами у берегов Сомали, превратилась в международное происшествие, достойное Джеймса Бонда, пишет газета практически в унисон с вами, Кирилл. Россия использовала этот кризис как предлог для того, чтобы послать в район сторожевой корабль «Неустрашимый», породив тем самым разговоры о том, что Россия может попытаться освободить заложников в качестве еще одной демонстрации своей военной мощи. Американские корабли окружили судно «Фаина», шедшее под украинским флагом, и дали пиратам понять, что сгрузить 33 танка Т-72, запчасти к ним и тяжелое оружие на берег у них не получится. Пираты говорят, что международные рыболовные компании, работающие у берегов Сомали, полностью разорили акваторию и уничтожили привычный уклад жизни местного населения. Вот как раз поэтому и вынуждая его заниматься пиратством.
То есть они ловили раньше рыбу, а теперь они ловят корабли чужие, да?
Получается, что у них нет другого выбора. И, кстати сказать, они обещают, что будут драться за эти 33 танка до последней капли крови и не отдадут. Но газета замечает, что между тем остается неясным, куда все-таки шло это судно и кому предназначалось это оружие. Официально оно направлялось в Кению, но правительство этой страны заявляет, что никаких танков оно не закупало. Американские военные не исключают, что судно шло в Судан, где в последнее время вновь обострились отношения между арабским центром страны и христианским югом. Насколько я помню, товарищ она длилась 27 лет. Но представитель правительства в Хартуме заявил, что, в кавычках, с удивлением узнал, что танки предназначались Судану. Так что эта история имеет еще более длительное, более интересное и более далеко идущее продолжение, пишет британский Independent.
Ну, посмотрим, конечно, как будут развиваться дальше события вокруг и украинского, и греческого. И там было, если не ошибаюсь, судно захвачено с химикатами какими-то. Что еще пишут?
Судно просто под украинским флагом, так же, как судно под греческим. А это не значит,
понятно,
что оно...
Порт приписки такой-то, да. Что еще пишут?
Еще есть любопытная статья в европейской газете International Herald Tribune. Называется она «Найти общий язык» и написана двоими бывшими госсекретарями США Генри Киссинджером и Джорджем Шульцем. Касается она, конечно, отношений России, Грузии, Европы и США после войны. Присутствие российских войск на территории нового независимого государства призвано было навести ужас на все остальные страны, ставшие независимыми после распада Советского Союза. А это, в свою очередь, породило риторику конфронтации, взаимные угрозы и ответные меры. Американское присутствие в Черном море и показ российских военных и экономических возможностей в Карибском бассейне, пишут госсекретари. Как в книге XIX века о балансе сил. Это сползание конфронтации надо остановить, пишут политики. Если учитывать исторически противоречивые и неуверенные отношения России со своим окружением, то этот подход конфронтации не вызовет разумного и конструктивного ответа с российской стороны. В 83-м году, когда Советский Союз преднамеренно сбил случайно залетевший в его воздушное пространство корейский пассажирский самолет, тоже были призывы к ответным мерам против Москвы, напоминают Киссинджер и Шульц. Но президент Рейган выбрал другой путь. Соединенные Штаты решительно призвали все страны присоединиться к резкому осуждению СССР, но в то же время Рейган направил в Женеву делегацию на переговоры по сокращению вооружений и госсекретаря в Мадрид на уже запланированную встречу с советским министром иностранных дел. Сила и дипломатия шли рука об руку. Конечно, если российское руководство будет проводить ту политику, которой мы на самом деле опасаемся, то Америка должна и будет противостоять ей всеми разумными способами. Но пока мы до этого не дошли. Российские власти явно оплакивают распад Российской и Советской империи. Но если они способны взглянуть на мир реалистично, а с нашей точки зрения они способны, то они должны знать, что невозможно и опасно для России пытаться повернуть историю военными мерами. Это International Herald Tribune. Статья написана Генри Киссинджером и Джорджем Шульцем. И еще очень короткая публикация Financial Times, как раз самой злободневной новости, самой горячей темы. Россия решила наложить арест на падение рынка, называется статья, и газета ерничает по поводу, ну, не совсем экономических мер, которые избрали российские власти, чтобы оставить рынок на плаву.
Разогнать облака стрельбой из пушек. Спасибо, Ирина. Обзор свежей европейской прессы подготовила моя коллега Ирина Налагунина. Через два часа мы с Ириной встретимся в этой же студии и поговорим о том, что пишут свежие американские газеты и еженедельники. Нашу программу продолжит кавказская политическая тема. В Грузии с сегодняшнего дня приступают к работе наблюдатели из Евросоюза. Согласно договору о прекращении российско-грузинского конфликта, заключенному при посредничестве ЕС, наблюдатели будут патрулировать районы, прилегающие к Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
На совместной пресс-конференции с президентом Саакашвили верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана заявил, что Европейский Союз намерен строго следить за выполнением соглашения с Аркадием Медведевым и с этой целью, несмотря, по его словам, на все трудности, с 1 октября более 300 наблюдателей ЕС приступают к патрулированию по всему периметру границ Южной Осетии и Абхазии с Грузией.
Мы хотели бы наладить прямое взаимодействие с находящимися здесь гражданами России, с российскими войсками. Только одно хочется сказать. Мы хотим начать работать в среду. И хотя мы и готовы к переговорам с правительством Грузии и с российской стороной, чтобы скоординировать наши усилия, это не является обязательным условием начала работы миссии наблюдателей.
Грузинские телеканалы показали, как утром 1 октября несколько специально оборудованных машин с наблюдателями Европейского Союза выехали из Гори, где находится одна из четырех баз наблюдателей, в сторону Королевы, поселка в буферной зоне недалеко от Южной Осетии, где оборудован один из блокпостов российских войск. При этом наблюдатели строго предупредили журналистов, чтобы они не ездили в зону конфликта одновременно с ними и не рассчитывали на комментарии, поскольку задача наблюдателей всего лишь осуществлять мониторинг ситуации. У поста около Королети наблюдатели столкнулись с первой проблемой. Российские военнослужащие отказались их пропустить, вели долгие переговоры с Цхинвали, затем все-таки согласились пропустить европейцев, но без сопровождения журналистов. А в грузинских селах, находящихся в зоне безопасности, европейские наблюдатели поговорили с местными жителями, записали их жалобы и выехали обратно. Следует отметить, что в этих селах нет грузинской администрации и грузинской полиции. Согласно заявлению секретаря Совета национальной безопасности Грузии Александра Лумая, россияне продолжают дискуссию по частностям. Российская сторона, например, требует, чтобы машины наблюдателей были окрашены в яркие красные цвета, а не темные, чтобы их было видно издалека, и чтобы по тем же соображениям сами наблюдатели надели не зеленую форму, ее незаметно на фоне леса, а также яркую. Именно в день начала осуществления миссии мониторинга ЕС МВД Грузии продемонстрировало обломки уже второго беспилотного самолета, который, по словам начальника информационно-аналитического департамента МВД Шоты Утиашвили, цитирую, 30 сентября без внешнего воздействия упал недалеко от Южной Осетии у блокпоста грузинской полиции. Конец цитаты. Обломки были продемонстрированы европейским наблюдателям. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. В Москве на 109-м году жизни умер патриарх советской пропаганды, карикатурист Борис Ефимов. Его карикатуры составляли важную часть ежедневной жизни советского человека. Работы Ефимова широко публиковали в газетах и журналах. Карикатурист дважды удостоился сталинской премии, был героем труда и членом Академии художеств СССР. Мишенью пропагандистского остроумия Бориса Ефимова неоднократно было и Радио Свобода. В последние годы жизни художник несколько раз был гостем нашего радио, а 3 года назад в Праге проходила выставка его карикатур. И художник посетил штаб-квартиру «Радио Свобода», ответил на вопросы Ивана Толстого. Вот отрывок из того разговора.
Борис Венч, в юности, когда у человека есть выбор профессии, он колеблется, может быть, между одним и другим, вы выбрали рисование. А что тем самым вы отклонили, что вы отбросили в своей карьере?
Вы знаете, у меня как-то это складывалось очень сложно и непредсказуемо. У меня не было какого-то определенного влечения к тому же. И я даже не знал, кем быть. Сначала я помню, что мне взбрело в голову стать юристом. Мне очень нравилась профессия адвоката тогда. По стране гремели имена Коробчевского, Плевако, Грузенберга и так далее. Я думал, вот это красиво. И я пойду на юридический факультет в университет и стал зубрить латинский язык, который был необходим для поступления на этот факультет. Ну, а потом все это как-то разладилось, никакой юрист из меня не получился. И потом пришли такие события, которые диктовали совсем другие пути, другие занятия. И я поплыл по течению, которое меня привело вот к моей профессии, так сказать, художника-сатирика. Она тоже пригодилась.
Борис Фемич, а ваши первые рисунки, ведь вы родились еще в 19 веке, и, как вы говорили, 95 дней прожили в 19 веке.
Точно, как в аптеке, и считаю себя, так сказать, гражданином трех веков.
И стало быть, до революции, до 17 года вы уже взрослый юноша, и, наверное, уже не раз держали карандаш в руках. Каковы же ваши первые рисунки? Остались ли они?
Мои первые рисунки – это впечатления от гражданской войны в Киеве, в моем родном городе. Там 12 лаз, 12 прописью менялась власть. Ну, не надо это понимать так, что это было 12 разных властей. Это были основные три силы, которые друг друга сменяли, причем не по мирному соглашению, а с боями, с бомбардировками, с расстрелами. Все это надо было видеть, переживать. Иногда приходилось и в подвале посидеть несколько часов, когда шла бомбардировка города очередной властью. И поэтому это детство, юношество было беспокойным, прямо скажем. Но рисование было для меня удовольствием, потому что эти все силы, которые поочередно занимали город, были очень живописные. И я их зарисовывал в их, так сказать, присущем им обмундировании, одеянии, оружием, всякими, понимаете, деталями, которые их характеризовали. Ну, например, была такая сила – украинские националисты. Они попросту именовались петлюровцы по имени вот их главаря Симона Петлюры. Это были такие папахи с длинными хвостами. Они называли шлыки, красные, зеленые. Это было живописно.
Со карикатуристом Борисом Ефимовым, который умер на 109-м году жизни, беседовал Иван Толстой. Напомню, что 3 года назад выставка ефимовских карикатур была в Праге. Художник посетил штаб-квартиру «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области при обвале лестничных пролетов в школе поселка Беляевка по уточненным данным погибли 5 учеников 11 класса. Госпитализированы 4 человека, среди них 3 детей. Трагедия произошла сегодня утром. Рухнули 3 лестничных марша. Президиум Верховного суда России признал репрессированными и реабилитировал последнего российского императора Николая II и его семью. Тем самым удовлетворена жалоба адвокатов дома Романовых на решение судебной коллегии Верховного суда. Во Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев. Как сообщили в правоохранительных органах, машина одного из руководителей уголовного розыска республики была обстреляна на окраине города. От полученных ранений Чельдиев скончался, погиб и ехавший с ним в машине сын. В Москве умер патриарх советской пропаганды, художник-карикатурист Борис Ефимов. 3 дня назад ему исполнилось 108 лет. В Грузии с сегодняшнего дня приступают к работе наблюдатели из Евросоюза. Согласно договору о прекращении российско-грузинского конфликта, заключенному при посредничестве ЕС, европейские наблюдатели будут патрулировать районы, прилегающие к Абхазии и Южной Осетии. В Сенате США сегодня запланировано голосование по плану поддержки финансовой системы страны. В понедельник предложенный правительством план был отклонен Палатой представителей Конгресса США, что привело к обвалу котировок акций на мировых рынках. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость. На Украине продолжаются переговоры по созданию новой правящей коалиции. Премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что ее блок готов пойти на уступки для формирования парламентского большинства вместе с пропрезидентской «Нашей Украиной народной самообороной» и блоком Владимира Литвина. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
За 2 дня до возможного роспуска Верховной Рады главой государства противоречия между политическими силами, которые пытаются создать новую коалицию, достигли точки кипения. Накануне из-за резких и даже оскорбительных высказываний некоторых депутатов были сорваны переговоры между нашей Украиной, народной самообороной и блоком Юлии Тимошенко. Тем не менее, партнеры по бывшей оранжевой коалиции намерены продолжить диалог. Ради этого, как сказала на пресс-конференции премьер Юлия Тимошенко, ее политическая сила готова принять все ультимативные условия президента Виктора Ющенко и его блока.
Коли ми приймемо ці ультиматуми,
когда мы примем эти ультиматумы, то президент страны выдвинет новые, например, которые будут касаться монголо-татарского ига. Я могу заверить, что мы продемонстрируем, кто хочет демократическую коалицию, а кто нет. И будем просто с закрытыми глазами выполнять ультиматумы, чтобы сохранить стратегический курс Украины и ее парламент. В нашей Украине народной самообороне настаивают на отмене антипрезидентских законов, принятых в минувшем месяце депутатами от блока Тимошенко и партии регионов. Кроме того, как заявляют соратники главы государства, новая коалиция должна взять обязательство добиться от Брюсселя получения в конце этого года плана действий относительно вступления Украины в НАТО. Вероятность восстановления Оранжевого Союза не верят в оппозиционной партии регионов. Она вышла из переговорного процесса по созданию коалиции, но в любой момент может в него вернуться, говорит один из лидеров регионалов Михаил Чечетов.
Партия регионов заявила еще несколько дней назад, что поскольку на сегодняшний день идут открытые публичные консультации на предмет воссоздания помаранчевой коалиции, мы об этом не верим. Мы вышли просто из этого процесса, и если будет конкретное предложение к нам, мы готовы вступить в конкретные переговоры. Да, пока вы видите, так сказать, по ночам и днем пытаются воссоздать, оживить то, что уже оживить невозможно.
Если до 3 октября на Украине так и не будет объявлено о создании новой правящей коалиции, президент Виктор Ющенко получит право распустить парламент и назначить новые выборы. После последнего заявления Юлии Тимошенко в Верховной Раде говорят о том, что возрастают шансы на формирование демократической коалиции с третьим участником – блоком Владимира Литвина. Однако большинство парламентариев убеждены, что досрочные выборы неизбежны. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Продолжим разговор о новостях, о последних событиях в мире науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
На Всероссийской научной конференции в Тюмени геологи и геофизики заявили, что запасов нефти и газа в Западной Сибири при сегодняшних темпах добычи хватит еще на 100 лет. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо значительное увеличение финансирования геологоразведки. Академик сибирского отделения РАН Алексей Конторович убежден, что до конца столетия Западная Сибирь останется главной базой России по добыче углеводородов. Он отметил, что запасы нефти и газа на полуострове Ямал позволят добывать промышленные объемы природного газа на протяжении как минимум 50 лет. Зонд «Феникс», работающий на Марсе, впервые зафиксировал снегопад в атмосфере планеты. Специалисты НАСА отмечают, что до сих пор увидеть подобное явление на Марсе не удавалось. Анализ полученной информации показал, что снежные облака находятся на высоте около 4 километров. В районе «Феникса» снежинки не достигают поверхности Марса, испаряясь во время падения. Ученые намерены заняться поиском тех районов Марса, где снег может падать непосредственно на поверхность. Научная миссия «Феникса» изначально была рассчитана на 3 месяца. Зонд работает уже 5-й месяц, выполняя расширенную программу. Но с каждым днем Солнце в районе посадки Феникса все ниже поднимается над горизонтом, и выработка энергии солнечными батареями постоянно падает. К концу октября из-за нехватки энергии использовать манипулятор зонда Феникса станет невозможно. Министерство природопользования Бразилии опубликовало список самых злостных вырубщиков, уничтожающих леса Амазонки. Всего в список попало около 100 организаций. Список возглавило ведомство правительства Бразилии, выделяющее земли малообеспеченным слоям населения. Представители правительства заявили, что вырубка деревьев на землях, упомянутых в списке, производилась на законных основаниях и пригрозили авторам документа судебным преследованием. В августе 2008 года площадь тропических лесов Амазонки сократилась на 760 квадратных километров. Год назад этот показатель был втрое меньше. Исследователи университета Оклахомы на протяжении 10 лет изучали лаек породы хаски. Эти собаки обладают уникальными способностями. Участвуя в крупнейшей гонке на собачьих упряжках, которая проводится на Аляске, лайки преодолевают 2000 километров при температуре минус 40 градусов и скорости ветра, достигающей 90 километров в час. Оказалось, что организм хаски отличается особенно тонкими стенками клеточных мембран. Это позволяет им быстро впитывать питательные вещества из крови прямо во время бега. Кроме того, собаки полностью восстанавливаются после гонки всего за 4 дня. Это гораздо быстрее, чем проходит процесс реабилитации у человека.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы возвращаемся к российским политическим темам. Продолжается дискуссия о будущем российских демократических сил. Она началась после того, как из СПС ушел ее лидер Никита Белых. Завтра политсовет этой партии, который решит ее дальнейшую судьбу. Между тем, в бурную дискуссию о будущем российской оппозиции, она развернулась в интернете, включился и Эдуард Лимонов. О его публикации в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн» подготовил его Андрей Шароградский.
Эдуард Лимонов на сайте «Грани.ру» с удовлетворением отмечает, что его пророчество о скорой смерти партии СПС сбылось, обещает любой ценой добиться проведения в России честных парламентских выборов и обрушивается с критикой на либералов. У них на таких выборах шанса не будет. Слишком далеки они от народа, уверен Лимонов.
Ярчайший пример государственного насилия над народом – либералы ельцинской эпохи, навязавшие стране и народу железной рукой реформы, шоковую терапию, только на том основании, что они сами были убежденными фанатиками реформ. В результате 70 миллионов граждан лишились сбережений. Нет нужды объяснять, что реформы вызвали тотальное недовольство большинства населения и тем лишили либералов политического будущего в России на многие десятилетия вперед. Находясь сегодня в оппозиции режиму, многие либералы, однако, не пересмотрели своего отношения к народному большинству. Оно такое же высокомерное, снисходительное, собственно, такое же патерналистское, что и у группы Путина, у партии власти. Ладно еще, когда подобные взгляды выражает Валерия Новодворская, или когда господин Павловский декларирует, что масса дура. Но когда мои союзники по Национальной ассамблее высказывают высокомерие по отношению к народу, то возникает вопрос. Вы понимаете, господа, что объявляете народ, граждан неправыми, заблуждающими, оболваненными, глупыми, несозревшими, чьи взгляды нуждаются в вашей корректировке, вы, собственно, выходите из политики. А вы выходите из нее, становясь в пользу нравоучительства. Задача политика не исправлять народ, а защищать его интересы. Исправляют народы пророки, просветители, в крайнем случае, говорить народу «вы болваны» и надеяться, что в будущем на всеобщих свободных выборах эти граждане отдадут за вас голоса, нереально.
Еще одна ересь, по мнению Эдуарда Лимонова, это ересь идеологии. идеализации политики.
Стремление к идеалу без пятнышка, к стопроцентной чистоты вождю. На практике это невозможно. Витязи в тигровой шкуре, блондины ростом 185 сантиметров, а лучше 190, вы, граждане, себе никогда не раздобудете, так как вам нужно, чтобы он еще был умен, как змей, неподкупен, справедлив и обладал редкой решительностью. Плюс, чтобы никакой аморалки за ним не числилось. Самые придирчивые, конечно, националисты, потому что сама их идеология в основе своей эмоциональна. Потому у них и нет никакого лидера, что спектр эмоций беспределен. Они постоянно подозревают друг друга в недостаточной русскости либо в нечистоте крови. Критериев у них столько, что они обречены находить себе только временных вождей, которым они никогда не дадут вырасти, уничтожая их критикой. Впрочем, все другие в этом смысле не лучше. Либералы, как шокированные школьницы, поднимают ветер, пыль и создают шум при каждом моем высказывании, которое не совмещается с их мнением. На самом деле, наши демократы так же нетерпимы, как и наши националисты. Я тоже придирчив, хотя и много более рационален в своих требованиях к вождю оппозиции. А вождь оппозиции, он же единый кандидат оппозиции на президентских выборах 2012 года, обязательно нужен. Я уже опытным путем забраковал нескольких кандидатов в вожди. Кого за нерешительность, кого за неуклюжее непонимание самой сути политики, ее азов. Но я не ищу идеала, ищу эффективного.
Борис Немцов, говоря недавно о перспективах объединения демократических сил как о большом достижении, отмечал договоренность о том, что у объединенных демократов не будет отдельного лидера. Вот что по этому поводу думает Эдуард Лимонов.
Оппозиция – это не есть собрание вот таких каких-то верховных руководителей. Да, вот у нас множество руководителей, но все они без партии. У Немцова нет политической организации на сегодняшний день. У обожаемого всеми, не совсем мне понятно за что, Владимира Рыжкова, нет политической организации, да? У большинства этих людей нет. Они бесполезны в оппозиции, поскольку представляют только сами себя. И даже более того, они вредны, потому что ничего не принося, политических бойцов, не подставляя их на политический фронт, они одновременно занимают собой авансцену, всячески интригуют и на что-то претендуют. Я как раз говорил о союзе организаций, реально существующих оппозиционных групп и организаций. Вот почему я какое-то уже время, около больше двух лет, дорожу союзом с тем же Гарри Каспаровым, потому что у него конкретно, пусть и небольшая, но есть организация, то есть у него есть политические бойцы, не так много, но есть. А вот времена таких одиночных конквистадоров от оппозиционной политики, они давно прошли. Я думаю, что это попытки объединения вот таких людей в одну группу, они заранее обречены на неудачу, потому что, ну, это командиры без армии.
Нам нужен человек сообразительный, неподкупный, справедливый, очень решительный и храбрый, желательно без идеологических предрассудков, упрямый, камикадзе, рост 190 сантиметров и блондинистость необязательны. Нужен народный заступник. Ищем. Горбатые тоже годятся, пишет Эдуард Лимонов. Не о себе ли?
Наблюдая, мы видели, что, скажем, у Касьянова не хватило политической решимости, хотя мы готовы были его поддержать и какое-то время поддерживали. Методом вот такого как бы зачеркивания, да, перспективных лидеров я не исключал бы возможности и самого себя. Хотя у меня неоднозначная репутация, но уж, скажем, если говорить о решимости, то решимости мне не занимать. Ну что, может быть, и мы годимся. Если мы будем востребованы к 2012 году, да, мы не откажемся от этой роли.
Эдуард Лимонов о либералах и едином лидере от оппозиции. Сайт Грани.ру, Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области при обвале лестничных пролетов в школе поселка Беляевка, по уточненным данным, погибли 5 человек 11 класса, госпитализированы 4 человека, среди них трое детей. Трагедия произошла сегодня утром. Президиум Верховного Суда России признал репрессированным и реабилитировал последнего российского императора Николая II и его семью. Во Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев.
В Москве умер патриарх советской пропаганды, художник-карикатурист Борис Ефимов. 3 дня назад ему исполнилось 108 лет. В Грузии с сегодняшнего дня приступают к работе наблюдатели из Евросоюза. В Сенате США сегодня запланировано голосование по плану поддержки финансовой системы страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, мнение экспертов о том, как справиться с нынешним кризисом, срочные меры по поддержке финансовой системы некоторых ведущих стран Запада, новости экономики – все это в панораме Ивана Трефилова.
В течение 5 лет, начиная с сегодняшнего дня, все работающие граждане России, желающие участвовать в программе стимулирования добровольных пенсионных отчислений, могут подавать заявление о присоединении к ней. Закон предусматривает 100% софинансирование со стороны государства таких пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер будет ежегодно вносить на эти цели не менее 2000 рублей. Говорит руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Сама идея неплохая, но от идеи до ее качественного исполнения очень длинный путь. Так как она пока реализована, эта идея, я боюсь, что граждане отнесутся к ней достаточно пассивно. Ну, по очень многим причинам. Первая причина заключается в том, что вот эти 12 тысяч рублей, которые ограничения на государственное софинансирование, этого недостаточно для людей, скажем так, с довольно высокими зарплатами, потому что легко посчитать, что 12 тысяч государственного софинансирования, 12 тысяч собственных средств, 10 лет программа работает, итого 240 тысяч рублей, это делится на число лет дожития, то есть 19, и на 12 месяцев. Получается 1000 рублей прибавки к пенсии. Нынешних 1000 рублей к нынешней как бы пенсии. Но это немного. И люди более обеспеченные, они, конечно, решают свои пенсионные проблемы, могут немножко по-другому. Для людей, у кого, наоборот, маленькие доходы, допустим, бюджетники, работники сельского хозяйства, эта программа, наоборот, слишком обременительна. Потому что 12 тысяч рублей в год для этих людей – это большие деньги. Это часто больше, чем месячная заработная плата. И они в эту программу просто, если даже хотели, не смогут финансово туда пойти.
Таким образом, сколько людей, по вашим оценкам, смогут стать участниками этой программы?
Фактически, как показывают обследования, те, кто захочет идти в эту программу, это очень узкий сегмент людей, которые получают где-то порядка там 20-25 тысяч рублей заработной платы в месяц. И вот до этих ситуации на финансовых рынках, которые у нас были, оценивалось, что это будет в районе 1 миллиона человек. Но надо иметь в виду, что у нас 70 миллионов работающих людей. И, конечно, успех программы будет тогда, когда хотя бы половина людей будет в ней участвовать. А тут 200 миллион – это мало.
Вы упомянули про текущую ситуацию на финансовых рынках. Насколько она опасна для новой пенсионной инициативы властей?
Деньги, которые в рамках этой программы будут накапливаться, они будут инвестироваться, так же, как обязательно накопительные деньги в общей пенсионной системе. То есть они будут идти либо в Внешэкономбанк, либо по выбору человека в какую-нибудь частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. Но вы видите, что доходность в 2007 году была негативная, отрицательная, практически по всем и даже частным управляющим компаниям и НПФам. В этом году, конечно же, абсолютно понятно, что она тоже будет, тоже, конечно, негативная. И, видимо, эта ситуация растянется еще не на один год. И никто не знает перспективы выхода из этого кризиса финансового, особенно вот на рынках ценных бумаг. Поэтому, конечно, у рядового человека, даже если бы у него до этого были какие-то желания войти в эту программу, какие-то деньги, то теперь, конечно, многие из этих людей еще раз подумают. Потому что, ну что, вкладывать, чтобы это инвестировалось с убытком, я думаю, что мало кто этого захочет. Поэтому пока, к сожалению, вот из-за этих обстоятельств шансы на бурную реализацию пока очень маленькие.
Тем не менее, можно ли утверждать, что после преодоления последствий финансового кризиса программа добровольных пенсионных отчислений все же будет иметь успех?
Конечно, прогнозировать идею, что будет на внешних рынках, на рынках Соединенных Штатов, там, в России, я имею в виду, где происходит инвестирование, конечно, ни один специалист не возьмется, потому что все понимают единственное, что это кризис на годы, а не на месяцы. То есть вот эта вот волатильная, я бы сказал, такая вот нестабильная ситуация, она будет продолжаться еще достаточно долго. Конечно, в этих условиях вот эта программа софинансирования, она смотрится не очень выгодно, к сожалению, для подавляющей части людей, которые могли бы в ней поучаствовать. Но если через 2-3 года ситуация наладится, и рынки пойдут вверх, и это будет стабильно, и это будут все видеть, и возникнут определенные убеждения в том, что это надолго, на годы, то тогда эта программа может получить определенное развитие, но снова же, если тогда государство решится на более массивное софинансирование, чтобы заинтересовать, вытащить в эту программу более широкий круг, чем тот, который сейчас.
И мой последний вопрос. Какое место в системе национального пенсионного обеспечения должна занять новая программа в случае благоприятного развития событий?
Если говорить об идеальной системе, то пенсии, как правило, формируются из нескольких источников. Они формируются за счет государственных гарантий, они формируются за счет вот таких программ софинансирования. Правда, в мире обычно применяется программа софинансирования с бизнесом. У нас, правда, бизнес тоже хочет к этим 12 тысячам докладывать свои 12 тысяч, но пока как это будет в нынешней экономической ситуации, пока сложно говорить. Поэтому эта программа может быть через там несколько лет, если реально она будет отформатирована в эффективный вид и, я повторяю, будут внешние условия благоприятные, она может превратиться вот этот второй кирпичик к государственным гарантиям. И, наконец, третий кирпичик, как и во всем мире, это личные пенсионные накопления через негосударственные пенсионные фонды. Вот тогда человек по совокупности, выходя на пенсию, получает достаточно большой коэффициент замещения, там, порядка 60-70%, вот как это принято в развитых странах. Поэтому это, конечно, не панацея, эта программа, безусловно, но при благоприятном стечении обстоятельств она может быть важным фактором для повышения пенсии.
Это был руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Недавно в этой стране во второй раз состоялись ежегодные состязания парамедиков, которые организатор службы скорой помощи Израиля Маген Давид Адом объявила своими Олимпийскими играми. В играх участвовали более 180 врачей и санитаров из Израиля и еще 12 стран. О соревнованиях и об особенностях работы израильских врачей скорой помощи рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Международные состязания парамедиков или по-другому врачей медицины катастроф прошли в Израиле в этом году на берегу Мертвого моря. Праздничное открытие было организовано на развалинах древней крепости Масада. Сами же состязания проходили вовсе не в торжественной обстановке, а в условиях, максимально приближенных к реальным. Соревнования проводились между командами скорой помощи из многих стран мира. Израиль был представлен 22 командами службы Маген Давид Адом и 3 армейскими командами. Еще 16 экипажей прибыли из США, Канады и Европы. Цель соревнований – проверить и сравнить качество оказания помощи раненым. Все ситуации имитировались при помощи специальных манекенов и актеров, исполняющих роль раненых, для того, чтобы дать возможность участникам продемонстрировать свое мастерство в почти реальных условиях. Рассказывает директор медицинского департамента Маген Давид Адом Цви Фагенберг. В ходе соревнований, в том числе с участием службы пожарной охраны, была смоделирована сцена пожара, возникшего в результате взрыва бытового газа. Парамедики оказывали первую помощь и эвакуировали условно раненых. Участник соревнований, врач из Франции Дидье Фриш-Галтье, считает, что благодаря специфике работы израильских парамедиков их зарубежным коллегам есть чему поучиться. Мы, конечно же, обмениваемся опытом. Я имею в виду нашу команду израильтян. Не знаю, как дела обстоят у других команд, но могу сказать, что израильская сторона тщательно подготовила очень сложные и интересные ситуации, требующие от парамедиков максимальных усилий и высокого профессионализма. по словам представителя пожарной службы Ави Лобинера, их участие в соревновании в принципе ничем не отличалось от обычной работы пожарных. Израильская служба скорой помощи, с которой мы всегда сотрудничаем, обратилась к нам за поддержкой, попросила участвовать в соревнованиях. Мы с радостью согласились и по мере силы возможностей помогали им в этом. Фактически мы делали нашу обычную работу. Однако повседневная работа израильских пожарных, как и парамедиков Маген Давид Адом, зачастую выходит за рамки того, чем обычно приходится заниматься их соперникам по соревнованиям из других стран. Теракты и обстрелы, если не исключительные, то, по крайней мере, нетипичные явления для Америки и Европы. Экипажи скорой помощи Израиля до ее принятия в 2006 году в движении Международного Красного Креста и Полумесяца на места происшествия выезжали даже вооруженными. Делалось это в силу необходимости. Нередкими были случаи, когда парамедики прибывали на место теракта, опередив полицию и силы безопасности. Были случаи, когда им приходилось вступать в вооруженное противостояние с террористами. Несмотря на это, международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца настояло на демилитаризации скорой помощи, а также обязало Маген Давид Адом сотрудничать с организацией Красного Полумесяца, работающей на территории палестинской автономии. Многие годы на переговорах о вступлении в Международный Красный Крест камнем преткновения являлась эмблема израильской скорой помощи, представляющая собой шестиконечную красную звезду на белом фоне. Израильтяне отказывались принять христианский крест и мусульманский полумесяц, а Красный Крест не соглашался на дополнительную эмблему. В конце концов, израильская скорая помощь приняла красный кристалл в качестве международной эмблемы, а внутри страны ее символом осталась красная шестиконечная звезда. Маген Давид Адом, что в израильской терминологии означает «щит царя Давида» и является своеобразным талисманом, оберегом для целого народа. Однако, несмотря на некоторую специфику, парамедики Израиля, как и их коллеги во всем мире, видят свою задачу в одном – спасение человеческих жизней. В жизни часто происходят непредвиденные события, поэтому мы, экипажи скорой помощи, учимся и отрабатываем наши профессиональные навыки в различных, часто экстремальных условиях. И эти состязания, и наши обычные учения и тренировки – все это для того, чтобы научиться как можно лучше выполнять наши обязанности. Это может быть пожар, катастрофа или теракт с большим числом раненых. Мы умеем быстро транспортировать и грузить раненых в вертолеты для эвакуации. Все это для спасения жизни. Все команды, участвующие здесь, профессионалы. Вся наша работа состоит из мелочей. Аккуратность очень важна. Важно, чтобы каждый четко знал и умел выполнять свои задачи. Нужно уметь все делать очень быстро и точно в ситуации, которая часто сопровождается хаосом. Мы и учимся друг у друга, в том числе измерять кровяное давление как можно быстрее, быстро определять личность потерпевшего. В этом и состоит настоящий профессионализм, цель которого – спасение жизни. Говорит Михаил Кантар, санитар израильской скорой помощи. Для Радио Свободы Ровшан Гусейнов, Израиль.
Это история Запада и Востока, в прямом смысле Запада и Востока, потому что Израиль – место, где встречаются эти две цивилизации. Завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений, следующий час нашей программы, мы поговорим о реабилитации, неожиданной на самом деле реабилитации Николая II и его семьи, некоторые другие международные и российские темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
1 октября несколько специально оборудованных машин с наблюдателями Европейского Союза выехали из...
Коррупция в нашей стране стала привычным, обыденным явлением.
Первый правящий сербский политик открыто допустил возможность раздела Косово на албанскую и сербскую.
Судьба нашей экономики зависит от решительных действий правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».